слушаете радио «Томский благовест».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Томский благовест», полдень 21 век, программа «Милый Томск». Мы сегодня просто начинаем на час раньше, поэтому в студии сам великий ужасный Василий Шипилов. Вась, привет.
Добрый день, уважаемые томичи. Так, слышу сам себя, ужасное ощущение, снял наушники.
Самое ужасное в жизни ощущение – это слышать самого себя. Только если ты не нарцисс и не наслаждаешься своим голосом, это самое ужасное. На самом деле, Вась, мы с тобой знакомы, ой, прости господи, больше 20 лет. 20 примерно будет, да, со времен...
Ну, примерно с 99-го года, я подозреваю, как-то так.
Да. Со времен замечательных людей, со времен Александра Ивановича Поморова. Вот. И поэтому я хотел начать программу, может, немногие знают, что тебе... Ну, в общем, я считаю, что это честь, да, довелось работать с Егором Кузьмичем Лигачевым.
На самом деле, все еще хитрее, уважаемый Домичей.
Причем ты был маленький, ну, молодой, да, в то время, совсем молодой, да?
Ну, давайте я тогда кратко расскажу.
Нет, да, расскажи, потому что...
История началась, как я вообще соприкоснулся с этими великими глыбами, и Поморовым, и Лигачевым, и Мельниковым частично, тут уже в фоновом режиме, да и, в принципе, бывшей вот, как это сказать, элитой, партэлитой, которая не предала ни партию, ни убеждения, осталась после развала Советского Союза в строю, произошла случайно. Я учился в лицее, где преподавателем был... ярый антикоммунист. Ну вот понимаете, вот все то, что было в советское время, все им, значит,
вызывало дикую ненависть.
Дикую ненависть, озлобленность, вот на Западе все равно лучше там и так далее. Естественно, у меня, как у молодого, кипящего и начинающего думать, всегда это вызывало штыки, ну, как бы воспринимало штыки. Мы с товарищем, с одноклассником, с одногруппником взяли и пошли искать правду, так скажем. Пришли в обком партии, а там сидит Поморов.
Обком партии какой?
Ну, вот современный коммунистический партия.
А, в обком, в смысле, у меня-то обком Белый дом.
Не-не-не, это был, ну, как раз где-то 99-й год.
Это народ Люксембург, да?
Нам по 16 лет, там, по 15 лет, мы молодые сопляки. Перед нами сидит последний губернатор, последний первый секретарь обкома КПСС Томской области. Собственно, при нем Советский Союз заканчивался в Томске, Поморов Александр Иванович.
Да, но это последний секретарь обкома партии.
Мы сели, начали задавать ему с товарищем неудобные вопросы, которые, собственно, нам транслировал преподаватель истории. Напитались, пришли на урок истории, дали бой нашему учителю истории. Ну и с этого, собственно,
Поморов же не торопясь, так
да, сказать, это был очень обстоятельный человек, с глубиной, с экономикой, с политэкономикой. Это очень было очень познавательно. Поэтому в любом случае окончил я предмет, получил четкую пятерку, хотя мы там чуть не до драк доходило, дуэли у нас были с учителем истории. И медленно-медленно мы начали втягиваться. Началась кампания 99-го года, Сулакшин, Лигачев, и, собственно, вот мы оказались втянуты туда.
Да, я эту кампанию очень хорошо, Вась, тоже прости, что перебил. Напомню, в студии Василий Шипилов, у нас сегодня в эфире программа «Милый Томск», телефон прямого эфира 23-50-03, телефон для WhatsApp 8-923-434-2020. Я те выборы тоже очень хорошо знаю, туда баллотировалась Нелли Степановна Кречетова, Марина Юрьевна Синьковская, директор СХК Хандорин, я фигуры говорю, да, там были брошены, блин, просто фантастические гигантские деньги, и против, на самом деле, Егора Кузьмича Лигачева работало все, что со всех сторон.
Мы недавно, я недавно брал интервью у Креса, и мы, как это сказать, вспоминали эту историю с его позиции, как он это видел. Он говорил о том, что, ну да, у Лигачева там и ни ресурса, ни денег не было, но ресурс все-таки оставался, потому что в избиркомах и районах якобы сидели его люди, коммунисты.
Ну, они честные, они не вбрасывали.
Вот. Ну, ладно. И вот, в общем, мы оказались втянуты в эту кампанию, так или иначе, и по результатам кампании Лигачев сделал предложение.
Никто же не знал, вот сейчас, почему им важно было, чтобы Лигачев не прошел от Томской области. Он был старейший, и он, как старейшина, открывал бы заседание первое. Государственной Думы.
На самом деле это не самое главное. Не самое главное. В тот момент коммунистов было достаточно много в Государственной Думе. Да. И Селезнёв, какой бы он там ни был, он все равно позиционировался с коммунистами. Поэтому кто там и как будет открывать? Другой вопрос тоже. Для Томской области это было символично. Фактически с нулем в кармане Легачёв приехал на старых дрожжах, так скажем. Да? Да. Поверите, доверите, готов. А я напомню, 99-й год у нас до 2016 года Томская область, ну, в свежем понимании Российской Федерации, имела одного представителя от Томска. То есть это был одномандатный избирательный округ, да. Потом с 16-го два мандата, и вот сейчас поговаривают о том, что со следующего созыва...
Ну, еще первый раз было два, когда был Бауэр и Сулакшин, кажется.
Ну, могу ошибаться, да, возможно.
Да, да, потому что Владимир Анатольевич Бауэр, был председателем комитета по организации работы Госдумы, и Сулакшин тоже был.
Вот, и, ну, собственно, втянулся я туда, начал работать сначала на общественных началах, потом перевелся в университете уже на заочное отделение, поработал какую-то часть времени в Москве с Егором Кузьмичем, сидел в одном кабинете не с Егором Кузьмичем, а с помощником, со вторым, Копышев Евгений Иванович, генерал-майор, возглавлял военно-воздушные силы Советского Союза когда-то. Ну, понимаете, в одном кабинете с такими людьми находиться.
Это хорошая вообще практика, у школы жизни, как угодно можно назвать.
Для 18-летнего...
А против, да? Помощники жили?
Не в гостинице. Ну, они москвичи. Какие?
Нет, ты жил как помощник.
Нет, мне сняли служебную маленькую квартиру на Автозаводской, да.
А, еще и ехать.
Там,
да.
Ну, да. Вот, это была целая история. Естественно, это школа жизни. Естественно, это строгание, воспитание. То есть не было никогда повышенных тонов там, в мой адрес, потому что, ну, я так понимаю, люди все-таки серьезные понимали, что там с 18-летнего пацана возьмешь. Но вот эта вот образцовость поведения себя, взаимоотношения, требовательности – это огромная школа.
Они тебе доверяли, да? Это доверие еще было?
Я не думаю, что не было бы доверия, не было бы и этого приглашения. То есть для меня это была, как это сказать, совершенная случайность, которая… Случай. Вот случай, жизненный случай, который за собой потом потянул огромное количество. То есть, ну вот в Томске, например, для понимания, сегодня там поднялся вопрос опять Стрежевой, пишет на линию, да, губернатору, да, вот мы там обездолены, бюджета нет. Но я же свои 18 лет, там в 19, с Легачевым, с Поморовым, с Ходорковским, который сейчас вот вышел, летал на одном самолете, и Егор Кузьмич бил... По носу, простите, меня щелкал по носу Михаил Борисович и говорил: так, Миш, не будешь платить налоги, будете играть свою социальную эту историю,
рулеточку,
да, там, с этими детскими площадками, компьютерами, а гигантская часть налогов не попадает, я тебя посажу. Естественно, но мне, 18-летнему пацану, на глазах это происходит. Естественно, формируется какое-то, ну, и немного иное сознание.
А как реагировал?
Кто?
Ходорковский как реагировал?
Ну, в смех это все переводили. Ну, прошло там 2-3 года, и этот смех перешел в слезы. Угу. Поэтому школа жизни колоссальная. Я имею в виду вот в соприкосновении и с Поморовым, и с Легачевым, и со многими другими. Что дальше было? Меня несколько раз исключали из Компартии, собственно, как и Легачева, как и Поморова, собственно,
и
потом
Поморова
исключали.
Тоже, да, когда Александр Андреянов сделал, это же удивительно, кстати, когда в Томске 9-10 лет почти работал радио «Свобода», на самом деле, да?
Ну да.
Я ультимативно, а я тогда был там редактором, я сказал, что у нас раз в неделю один час будет отдан первому секретарю, ну, по сути дела, коммунистам, Александру Андреяновичу Поморову. На что мне звонила Кречетова и говорила: мне стыдно за вас, мне стыдно. Она прям так кричит, говорила: мне стыдно за область, вы позорите с Поморовым все.
Но мне иногда тоже прилетает сейчас: Василий, ну почему вы не пишете о хорошем, о добром, о благих делах, а пишете вот негатив какой-то? Ну, я чуть позже мы к этому вернемся. Я думаю, то, что мы под конец программы объясним, как это сказать, что влияет на редакционную политику Милого Томска. Да, я так понимаю, и вашу редакционную политику это напрямую влияет.
Да, поэтому. Переходим тогда. Я хочу вспомнить, как раз вот Егор Кузьмич в этом году ушел, да? И, ну, на самом деле, то ли закалка, то ли судьба. Я с ним тоже имел честь в 2004 году, когда были выборы президента, Медведев избирался. Он приезжал в Томск, был вот в этой студии, прям сидел на вашем месте. Мы с ним делали программу. И он потом выходит и говорит: Вить, а мы ж тебя в Артек отправляли. Это был...
Ничего себе, это память
это был,
такая.
Это был 1977 год, но там было бюро обком, потому что это был огромный международный детский фестиваль в Москве и в Артеке. Я был один делегат от том...
Ну, я скажу, вот, ну, к чему сейчас подводим.
Память.
Он, память колоссальнейшая была. Он помнил не просто, ну, ассоциировал там человека с каким-то там производственным или там каким-то учреждением, да, государственным. Он помнил имена. Ну, то есть, это абсолютная память. Более того, ну, вот за период моей, так скажем, с ним тесной работы, я помимо... Ну, человек же, как это сказать, невозможно его прочитать вот за две минуты. И познакомился, это самое главное, я с ним не в тот момент, когда он был вторым человеком в государстве.
Вторым,
да. Да, член политбюро там, и так далее, когда руководил там целыми отраслями, кадровыми вопросами. И понятно, тогда он был более жесткий. Познакомился я с ним после, там, ну, спустя 9 лет, 8 лет после развала Советского Союза. Это был... сохранивший в своей обыденности, сохранивший культуру советского человека. Я вот так это назову. Не партийного, а советского. В быту. Это книга, обязательно книга. У него всегда на столе лежала художественная литература. Всегда.
Да, это советский человек, потому что мы даже читали, помнишь, такие были подставки для книг, когда читали за чаем, за обедом.
Я именно поэтому и говорю, сейчас у нас жизнь трансформируется, все ушло в телефон, в электронный вид, тогда это уже начиналось, но между тем, газета с утра, ну, то есть, условно, там, как все томские там выписывали «Красное знамя», рупор, тогда у него там ложилась тоже какая-то, в том числе и партийная газета, он знал абсолютно все, он был... онлайн, что называется, да, в срезе. А работа с избирателями в округе, ну, то есть, вот там, где мы, я и в Томске поработал, здесь Зарембо Александр Семенович возглавлял и приемную, и был тоже помощником, была выстроена изумительно. Ну, то есть, через меня, через Зарембо, через приемную знали и понимали, что любой вопрос через Егора Кузьмича можно сдвинуть. Мне иногда там...
Издвигали же, да?
Мне иногда по ночам звонили главы районов, там, Вася, там, Белый дом нас не слышит, пожалуйста, но только не говори, что мы обратились. Ну, то есть, это вечная игра. Когда сами не могут сказать, пожаловаться там на областную власть каким-то образом. Да, собственно, это и сейчас продолжается. Потому что у каждого муниципалитета есть какие-то свои...
сейчас через тебя происходит, опять же, ну, в том числе.
В том числе, да. Ну, то есть, будем честны, ко мне там приходят и главы поселений, и главы районов, и мэры иногда рассказывают то, что не могут отдать в эфир. И поэтому таким...
говорят, Лигачев умел слышать и слушал подчиненных.
Тут на самом деле вопрос вот огромный. То, что касается подчиненных, он был очень строгим человеком.
Строгим?
По крайней мере, то, что мне рассказывали, вот его и Мальцев рассказывал, как ему доставалось от Лигачева, там, и многие другие, да. Другой вопрос, что Лигачеву пытаются спустя вот много времени приклеить огромный минус неразборчивость в кадровой политике. Ну, то есть, не понимал, кого он тащит, кого он зовет. Это я неоднократно слышу, собственно, на разных площадках. Я думаю, что все-таки, ребят, вы...
Я бы поспорил.
Да, я бы поспорил. Но потому что такое огромное количество и производственников, и, ну, собственно, вот если только Томскую область взять, ведь ну, вот никогда мы не забудем это высказывание Мальцева Бориса Алексеевича, когда давали, собственно, первого почетного гражданина Лигачеву, звание присваивали на Томской области, о том, что, ну, давайте подумаем, ну, мы сейчас, если снести все то, что было построено,
да, я помню,
при
это,
Лигачеве,
да,
останется пустыня и пара красно-кирпичных домов.
Да.
Понятно, там это было 20 лет назад высказывание, но в абсолютном-то понимании ничего не поменялось.
Вася, мы,
Северск, Стрежевой, Кедровый, все гиганты промышленности.
Микрорайоны.
Микрорайоны.
Понимаешь, мои одноклассники, а я родился там в районе Роза-Люксембург, третья школа, да, еще жили в бараке на месте, где спичная фабрика была, ой, махорочная фабрика, где сейчас там ГУМы, ЦУМ, кажется, да? Или...
Я даже не знаю этого.
Да, ты знаешь, там туалеты были на улице, просто барак двухэтажный, у меня там Серега Шпаков жил. И потом люди переезжали на Каштаг, с центральным отоплением, с горячей водой. Вы все познается в сравнении. Вот реально, все познается сравнением.
Если бы была кадровая политика ужасная, не было бы такого рывка в Томской области. Но ведь в аналогичных ситуациях находились и соседние регионы, и многие другие, но Томск выбился именно в лидеры в тот момент. Освоение газа, освоение добычи нефти, НХК, геологоразведка, нефтянка, научный комплекс. Огромное. Поэтому установка памятника, вот я сейчас смотрю, тоже периодически там какие-то находятся товарищи, которые, а вот там Колпашево, а вот там то-то. Ребята, но вы покажите мне, кто из современной вот этой России может за 10, 15, 20 лет, 17 лет Лигачеву понадобилось на это. Да. Кто может? Ресурсы есть. Москва говорит, да берите деньги, но вы только успеваете их осваивать, эти деньги.
Сейчас.
Мы каждый год возвращаем по ОМС, мы возвращаем неизрасходованными деньги в Москву, по нацпроектам неизрасходованными. Наштамповали бешеные деньги, отдали ПСД, там, я не знаю, на 3-й, на 10-й, на 20-й мост, ну, я утрирую, в кавычки беру, на левобережные дороги, там, на все остальное, бросили, не освоили, опять деньги в Москву ушли. Ну, ребята, ну, кто будет доверять субъекту в этом случае, да, какие-то важные проекты государственные?
Да нет, это нормальный человеческий принцип. Я руководитель, я даю тебе деньги, или ты руководитель, ты даешь мне деньги, а я говорю, Василий Анатольевич, не получилось, забери назад. Раз не получилось, два не получилось, три не получилось. Ну, а я хочу вспомнить вообще на самом деле, да, а как сейчас бы получится, если, не дай бог, мы бы эвакуировали предприятие? Помнишь, да, вот как у меня здесь был ГПЗ-5, как ГПЗ-5 вообще просто на каких-то листах железа станки возили лошадьми, и работали почти под открытым небом. Электричество подавали.
Так нам же 3 года назад присвоили город там доблести, да, трудовой доблести, да? А где все эти предприятия? Ну, давайте по пальцам их посчитаем. Ну, нету ни одного. Понятно, что многие из них Лигачёву нельзя в заслугу поставить. Это в период войны сюда их привезли из европейской части. Ну, то есть, так случилось, что они оказались, потенциал оказался здесь.
Вась, но при этом они развивали, они бы и
усилили, наладили, обустроили, там, не знаю, там, все это сделали. Но
если
пришла,
кто не помнит,
пришла власть, как любит наш говорить наш президент, пришли лихие 90-е, и все пошло под нож. И скот, и предприятие, и все остальное. Я просто, мне периодически сейчас поступают материалы там 30-20-летней давности, как отдавали эти предприятия под нож. Ну, то есть, от первоисточников уже сложно получить, а вот документарный такой...
Я про приборный видел целое расследование.
Да, этот, господи, ну это же, это госизмена в прямом смысле. Когда под нож отдавали эти великолепные предприятия.
Я напомню, у нас в студии Василий Шипилов, программа «Милый Томск». Возвращаемся к недельным событиям, которые произошли. Вась, самый главный, на твой взгляд?
Ну, если в общероссийском масштабе говорить, естественно, это выдвижение президента. Прямая линия, потом согласование, это там инициативная группа, поддержка и унос документов. Вот вчера он унес документы в Центр избирком. Начали другие кандидаты подавать заявления, это общероссийский масштаб. Но я честно скажу, я вот после начала СВО стараюсь... То ли это чувство самосохранения, то ли это понимание, что нефиг, простите меня, туда свой нос сувать, не лезу в федеральную повестку, уж так получилось. Поэтому, если опуститься на уровень региона, я выделил бы несколько историй. Во-первых, это скандал, два скандала, я так их назову. Первый скандал, причем оба связаны с Северным парком.
Можно, Вась, я про выборы сейчас закончу? Я вот уже увидел. Я увидел, например, что вот у нас появились там плакаты, да?
Ну, считал, ехал экран сюда, насчитал несколько плакатов.
Да, и, они появились. Ну, вроде началась агитация, да? Но на самом деле, вроде сейчас сменилась нормальная власть информационной политики. Агитация должна быть, даже не агитация. Мы должны, и мы, и СМИ, и руководители... Ну, во-первых, вы в Томской области куча деревень, например, 100 километров отсюда, Мазалово, там, Новорождественка и прочее, где нет никаких счетов вообще, там нет уже устойчивого интернета, да? И поэтому нам нужно человеческим языком, просто человеческим, нормальным говорить, для чего нам все это нужно. Вот как мы будем дальше жить, как развиваться, нормальным языком объяснять. Не, вот, понимаешь, ну, потому что я вот 23 года живу тоже за городом, да? Там нужно объяснить людям, когда туда придет газ, потому что все надеются, а на самом деле в письмах все по-другому.
Ну, я, собственно, об этом-то и хотел сказать. Прямая линия, которая была, мы видели о том, что там, Владимир Владимирович, как в Томске, где добывается газ, газ стоит дороже, чем в Москве. Ну, то есть, условно, да? И многие правильные вопросы ставятся. Там мосты, мостостроение, там коммуналка и все остальное. я много раз этот тезис говорил, давай я сейчас его скажу, и мы плавно перейдем на томскую тему, да. Беда в том, уважаемые товарищи, уважаемые слушатели, что вот те красивые слова, которые, да, нам говорят с прямых линий, с телеэфиров, дают указания кабинета правительства, вот в соседнем регионе исполняются и переисполняются. Ну, то есть, там говорят, нам дали указание построить там 500 тысяч квадратных метров, а мы построили 1,5 миллиона. Нам дали указание там протянуть 100 километров сетей газопровода, а мы построили там...
Ну, 150.
150. Все понятно. Но когда у нас, попадая на уровень региона, мы не можем освоить те самые федеральные деньги, которые нам дают, ведь это огромная беда. Многие регионы с протянутой рукой стоят в Москве, а нам дали... Нам спустили, они поступили в казначейство, но мы освоить их не можем. Но это федеральная или региональная повестка?
У нас сотрудник живет в Кемерово, но работает в Томске постоянно, уже 20 лет. Он говорит, Кемерово развивается просто какими-то бешеными темпами. Он говорит, фантастически, впервые вот за десятилетие.
И поэтому, вот сегодня будет прямой эфир у нашего губернатора, собственно, огромное количество вопросов к команде, которая перешла... От Сергея Анатольевича. Но есть такое понимание, что выгорает человек, устает человек сидеть на одном месте. Есть понимание, что не успевает. Ну, многие факторы бывают. Надо этих людей менять. Кадровый вопрос, он все-таки один из главных вопросов. Ну, то есть, сейчас, например, да, вот давайте плавно перейдем. Я внимательно наблюдаю за томской повесткой по многим направлениям. Я уже начал говорить, Северный парк. Вот сегодня два скандала там происходят, разворачиваются прямо на наших глазах. Первый скандал – это отказ поликлиники Health Park Санте, да?
Ну, это здоровье,
да? Да, здоровье. Ну, назовем это одно из предприятий здоровья, одно из юрлиц здоровья, которое построило там великолепную клинику, огромный комплекс.
А там бюджетные деньги есть?
А мы сейчас дойдем к этому, потому что, ну, здесь история же, на самом деле, она одну за одной затягивает. А второй вопрос, отказ этой клиники работать по ОМС, а второй вопрос, там же в Северном парке уже некоторое время, примерно месяца два, прокуратура из раза в раз в своих публичных выступлениях говорит, ребята, если не успеете до 31 декабря построить детский сад, ввести его в эксплуатацию, то, ну, то, соответственно, деньги уйдут в Москву, как неосвоенные, которые выделены туда, а там огромное количество это денег.
Гастрой подвиснет в итоге.
А сейчас внимание, тут вот настолько, как это сказать, по острию ножа ходим. Сейчас я объясню, почему. Деньги уйдут. И мы точно найдем виноватого. Вот. Ну, это же вытекает из той повестки, которую мы начали обсуждать. Федеральные выборы. Да? Деньги дают. Москва деньги дает. Президент деньги дает. Правительство деньги дают. Успевает или не успевает освоить их в регионе. Вот ты говоришь, соседний регион Кемерово опережающими темпами идет, а мы все тут как-то вот вялимся. Начал разбираться, начал копаться там внутри. Деньги... поступили к нам в регион, условно говоря, там в январе месяце. Пока их спускали с области, в казначейство падали, пока спускали до муниципалитета Томского района, пока, значит, отыграли конкурс, аукцион, наступил июнь месяц. Сапканюк в июне месяце побеждает в аукционе на строительство этого детского сада. За полгода доводит качество строительства, вот мы вчера подводили еще раз, я и с прокурорами говорил, и с ней 98% она построила. Так вот, а теперь внимание, по соглашению с Москвой областной департамент и Белый дом заключают, что они в течение финансового года построят, то есть до 31 декабря, а она начала строить в июне, и у нее окончание срока по контракту июнь 24 года. Вопрос, деньги уйдут. Детский сад фактически готов. Если бы было сейчас там, жили бы мы в климатических условиях Краснодарского края, то, ну, и благоустройство, и озеленение, и асфальтирование было бы выполнено. Я тут пару дней назад вопрос начал задавать нашим федеральным депутатам, ну, нашим, я сейчас про Самокиша говорю, потому что тут с Татьяной Васильевной контакта как такового в связи с последними событиями нету. Обида
она
там.
Не выходит?
Ну, она мне сказала, обида. С блогерами я общаться не буду. Да.
Ну, то есть, Татьяна Васильевна, пообщайтесь с нами.
Да. Ну, Вася еще тот блогер, на самом деле. Ну, не хотите общаться? Я ей тут Вася в связи блогер, с отказом по ОМС Шипилов, тоже написал.
Вася, мы в прошлый, кстати, четверг, мы наконец-то правильно сдали, и эта власть должна понимать. Блогеры – это те, кто перед государством и с своим, не несут никакой ответственности, они не зарегистрированы никак. У тебя официальное средство массовой информации. И все твои материалы называются, на самом деле, в Советском Союзе это было очень распространено. Чудный был такой известный репортер на радио. Это репортажи. С места событий, ответы на любые вопросы, начиная от пожара и заканчивая расселением погорельцев и, не знаю, и закопанной под снег картошкой. Это нормальные репортажи, которые сейчас умерли. Вот мы не можем репортаж делать, хотя бы хотели, да, у нас просто нет мощностей для этого, да. У тебя есть это, ты не можешь другое. Поэтому, Татьяна Васильевна, это не блогер, вы ошибаетесь. Вы хорошо учились в СССР, поэтому разберитесь, Татьяна Васильевна.
Так вот, продолжая эту историю про строительство соцобъектов, и как, ну, вот на примере вот этого детского сада, который сейчас в Кисловском поселении, да, в, господи, в Северном парке,
там уже все слилось,
похоже, подходит к тому, что будет какое-то уголовное дело, ну, или как минимум там порицание со стороны силовиков, потому что они говорят нам, простите меня, начкать, какие контракты вы тут в Томске отыграли, мы видим соглашение с федерацией. До 31-го не успеваете освоить?
Они тоже правы.
Ну, конечно, правы. И вот палка о двух концах. Как строители могут успеть, потому что, ну, Матвиенко несколько дней назад разразилась, когда там дни Томской области были, в адрес строителей, как раз по поводу соцблока. А строители говорят, ребята, ну вы попробуйте за полгода такой объект построить.
Вася, у нас звонок в
студии. Замечательно, да.
Алло, добрый день.
Алло.
Да, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Да, говорите. Только быстрее, у нас время мало.
Вот мне, вот вы говорите все правильно, что вот с начала 90-х это начался этот развал заводов и фабрик вообще страны. Ну, господа хорошие, когда пришла вот эта власть, ну, нынешняя, в 2000 году, она же этот развал и довершила, согласитесь со мной, вот, при Путине этот развал довершился. Хотя можно было модернизировать заводы, фабрики. Или не так?
Нет,
или
по-другому не так. Как? Нет, это вот не так. Спасибо большое.
В 2015 году.
Спасибо. Да? Ну. Отвечаем, Вась, ты начнешь отвечать на первый вопрос второго билета.
Да на самом деле развал происходит до сих пор. Вот я сейчас смотрю на обстановку, идет СВО. Ну, казалось бы, это шанс, такой шанс для России, ну, мягко скажем, начать с того, чтобы поставить условного Берию. Ну, я уж Ежову это сложно будет сказать, для того, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать на то, как ведут себя руководители или те присоски, которые там находятся около этих руководителей, для того, чтобы, ну, совершить просто колоссальный промышленный рывок, экономический рывок. К сожалению, такой команды пока нет. А, ну, все. Когда началась СВО, я вам честно скажу, вот многие депутаты, которые в Томск приезжали, я брал интервью у них, я говорю, ребята, ну вот все равно же мы идем, и история такой синусоидальный, да, имеет пример. Сейчас продолжается распад. Распад промышленности, когда мы ввозим китайскую технику, клеим наклейки, выдаем это за свое, говорим, вот вам импортозамещение. Распад промышленности для военной отрасли. Ну, то есть мы многого не знаем, а то, что вот утечки происходят, ну, это же смешно. Ребят отправляли на фронт с китайскими рациями широкого диапазона, никаким образом там не зашифрованными ничего, которые выдавались якобы нашего российского производства.
Распад морали.
Так вот я про это и говорю, не закончился никакой распад. На всех наших производственных предприятиях открыты торговые центры и продолжают расти. Вот мы, ожидая всегда какого-то чуда, ну вот для меня чудо – это новый завод. Да любой завод.
Любой.
Когда мне говорят о том, что вот мы город инновационный, ну Крес великолепные слова говорил, давайте сделаем маленький завод. Вот великолепный у него термин был «чемоданчик». Вот в этом чемоданчике должно появиться ноу-хау наше, российское, с нашей элементной базой, с нашими чипами, с нашими, там, не знаю, микросхемами, когда, с нашими мозгами, ПО, которое туда можно зашить, да? Вот в этом чемоданчике товара должно быть, ну, на миллиард рублей. Нет у нас транспортной доступности, чтобы мы тут возили какие-то гиганты, как в Кемерово там и так далее. Поэтому, ну, 2000-е, ну, что вы хотите сказать, что нынешняя власть плоха? Ну, плоха.
А у нас звонок еще. Нет, нынешняя власть не плоха, кстати. Я сейчас скажу, почему. А, добрый день, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Михаил Дунин. Молодцы. Передача смелая у вас сегодня, хорошая, интересная. Я уже хотел, честно говоря, как бы уже благовесть что-то прекращать слушать.
Не прекращайте, нормально, нормально.
Да, и, слушайте, хочу сказать вам так. Вот с этой командой, которая сейчас у Мазура, которую набрал опять из стариков вот этих, Грес, значит, господи, как ее, Козловская, то есть все, ничего не будет у нас, никакого сдвига. Абсолютно правильно говорит ваш гость. Ничего не построили, ничего не сделали, и ничего не будет построено. Их это не интересует. Это первое. Второе, по, господи, Соломатиной. Вы помните, когда она у вас была в студии?
Да, помню.
Я конечно, тогда да, прямо с ней сам, я звонил и с ней разговаривал в прямом эфире, так же было. Когда я вопрос задал, будет у нас все-таки бесплатная медицина или нет, вы помните, как она нас заверяла, что, конечно, будет. Будет, Михаил, бесплатная медицина. На самом деле, вот видите, какую она показала фигу всем. То есть дали ей там место, Калюку выделила, да, туда-сюда, под клинику. И 5000 человек, к чертовой бабушке, куда хотите, туда идите. То есть, в принципе, довольно интересные вещи творятся. Но вот сейчас, правильно, в условиях СВО, тем более, да, в условиях, что у нас происходит, за такое, вообще-то, ее надо гнать там с депутатов, я не знаю, вообще, то есть и судить. Может быть, вместе с дочкой посадить ее сбоку. Может, она нам, конечно, не может быть. Вот интересно, в интернете пишут люди, комментарии, что она мстит, да, за то, что дочь там ее взяли, она говорит, это не те деньги. У нас же, значит, другие были деньги. Может быть, там и другие были деньги. Мы не знаем.
А вы знаете, какие деньги?
Ну, там что-то вообще, как по спирах, когда смешное, какие-то 2 миллиона. Там, не знаю я. Ну, в принципе, курочка по зернышку, как говорится, щипается, щелкается и потихоньку. Может быть, так, ну, конечно, это непонятно.
А как вас зовут, напомните?
Михаил.
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 Миш, спасибо. Мы просто сейчас чуть-чуть реформацию производим радио, поэтому со следующей недели будет интересно. Спасибо тебе большое.
Понятно.
Да, спасибо.
Спасибо.
Вот. Михаил, великолепный на самом деле ремарк и вопрос. Ну, первое, команда у Мазура, она трансформируется. Я уж не знаю, кто в окончательном варианте там останется. Да. Мы видим то, что медленно. Это, ну, собственно, один из главных тезисов, по крайней мере, информационного.
Давайте, я сейчас вот, да, сейчас быстро, время мало, блин, да, как да, хочется да, много сказать, что-то, знаешь, как классика.
Не, нам про ОМС надо договорить, да, эту историю.
Трансформировать команду, на самом деле, очень сложно. Вот сейчас в Томский район пришел Черновоз. Это мой друг, прям, да, вот мы...
Ну, я не знаком с Черновцем,
да,
поэтому...
Прям, да.
Знаком, здрасте, до свидания.
У него волосы, ну, у него волосы дыбом не встанут, потому что фуражка прижимала хорошо, да, но там очень все скверно. Но он не может взять и выгнать всех, просто не может, потому что есть трудовые контракты, есть трудовое законодательство. В конце концов, есть администрация, которая должна работать. Ты не можешь ее закрыть на ключ на 3 месяца, да, и набирать. Их нужно выращивать. Мне нравится сейчас новая администрация... И в городской, и в областной, что рвутся десятилетиями установившиеся экономические вот такие вот невидимые связи. Ты знаешь про них, да? Где все решается на Вась-Вась. Я тебе это, ты мне это. Вот с Дунаевым это не установить. Понимаете, он в хорошем смысле ланскнехт, не ланскнехт, да, юрист военный. Вот он приехал, у него нет бизнеса. Ему не надо ничего мутить и развивать. Он наемный работник. Вот это уже хорошо. А Мазуру... Но нужно понять, он пришел, он не может закрыть Белый дом. Эта область, она не может остановиться, понимаете, да?
Ну, давайте так скажу, Виктор. Цыплят по оси не считают. То есть, я думаю, все-таки первый... Я вот когда говорил о том, что вот целый год прошел, потом вот полтора года прошло, ну, давайте подождем 5 лет. Время сейчас совершенно иное, нежели было до СВО. Просто, ну, так совпало одновременно. Если не произойдет качественного РФК... А качественный рывок может быть достигнут только с помощью кадрового вопроса, только исключительно. Ну, либо ты под пулеметом будешь это делать, под дулом автомата, что не хотелось бы, либо ну, тебя должны настроить на качественную работу. Поэтому дождемся окончания первого срока Мазура и будем подводить тогда уже итоги. Заводы, экономика, бюджетная составляющая там, и многие-многие другие вопросы.
На самом деле, ты вот сейчас совершенно правильно сказал. Не нужно считать итоги каждой недели, месяца, квартала. Есть 5 лет.
Но я прорвался. Вот, честно говоря, очень прорвался. Прям хотелось. Сдержал.
Бань, мы все нетерпеливые, поэтому нам нужно друг другу помогать работать.
Ну, продолжаем к вопросу, с которого начали. Значит, ну вот история с детским садом. Оказывается, таких историй в Томской области миллион. Когда федерация устанавливает сроки одного финансового года до 31 декабря, выделяя деньги, московское финансирование, пока у нас в Томске чиновники, ну полгода надо было умудриться с областного уровня довести до уровня района. В одно действие делается. Ну плюс отыграть аукцион. Полгода понадобилось.
А что делали все остальное?
А строители вынуждены за полгода потом с мылом в одном месте бегать и доказывать, что, ребята, у нас-то на год с июня и так огромное количество объектов, и мы все равно возвращаем деньги в Москву. Надо что-то менять. Это, похоже, федеральная проблема, но депутата, который бы вынес, вот взял это и вынес на федеральный уровень, ну, пока не нашлось.
У нас есть два депутата.
Не нашлось. Чё бы не вынес. Вот Самокишем закинул, поговорил, я уж не знаю.
А они сами инициативу проявили? Они это не видят и не знают? Нужен Вася Шипилов, Милый Томск?
Нет, ну тут же все одновременно сложилось. Когда когда Матвиенко щелкнула по носу томских строителей в связи с социалкой, полетела, как это сказать, волна возмущений самих строителей. И к ним тоже надо прислушиваться. Я очень много критикую наших строителей, и Шпетеру достается нам, и всем остальным. Надо отдать должное, что не будет стройки, у нас вообще все встанет. Ну, то и Томскую область можно будет закрывать на ключ, ворота в болото.
А матерые, на самом деле, матерые, мудрые, умеющие работать, Оксана Витальевна, это не знает, чтобы через Думу пошевелить весь аппарат.
Да все знают. Все и проблемы с самолетами, с билетами, и с ОМСом, и со всем. Все
мы
все знают.
Мы столько тем.
Давайте заканчиваем. Да. Переходим вот к ОМС. Ведь это тот самый Рубикон, давай его так называть, после которого, вот после поступка семьи Соломатиных, сейчас так назовем, Фелизингер, Соломатин, потому что здоровье, Санте, это одно большое общее... Мне на самом деле непонятно, зачем они ООО «Здоровье» разделили там на 10 разных юридических лиц. То ли от налогов уходит, то ли Бог его знает. Но это не мое дело.
Как говорят в Израиле, этот Шлемазл считает себя самым умным.
Да.
На самом деле нет.
И вопрос-то стоял так, о том, что это не город, это поселение. Строители сбежали в район, а в районе кратно проще строить. Нормативы по парковкам были другие, свои какие-то у них там соцобъекты были, и с районными властями было очень, с местными, с муниципальными властями было очень просто договориться. Разрешение на строительство, проекты планировок, навод в эксплуатацию там и так далее. И похоже вот здесь и сейчас вопрос с тем, что изымают градостроительные полномочия на региональный уровень, похоже, власть это видит. Что произошло? Ведь если бы Екатерина Мефодина задумала построить вот этот вот огромнейший, теперь плюс второй микрорайон, который там лайв строится, без соцобъекта в пределах, вот, ну, условно говоря, там муниципального образования город Томск, ей бы сказали нет. Вот, ну, посмотрите на историю с Супервостоком, там нету школы доступной, нету доступной там поликлиники.
Нет спортивных объектов.
Например, Москва, перед тем, как заходить на строительство огромного жилого района, москвичи, строители там, или в области, они за свой счет строят все соцобъекты, закладывают это в цену квадратного метра. После окончания строительства у них готов полностью весь, ну, маленький жилмассив со всем необходимым минимальным набором. И социалку бесплатно передают государству, муниципалитетам. Я сейчас не шучу. Мы же на территории, вот сейчас с этим щелчком по носу, да, отказ работать по ОМС, получили, что огромный населенный пункт, а там, я так подозреваю, будет около 25 тысяч человек вместе с лайфом жить, оказались без поликлинической помощи.
Куда они все, вот случай, например, ну вот
ОРД. Но сейчас Черноуз же подскочил и побежал показывать, как великолепно справится Томская районная больница.
А как
в Тимирев? Да никак. Вот я смотрю на это, я понимаю, что у облздрава другого просто, ну, набора слов, доводов не было. Им затыкать дыру приходится.
Как приподнять Черноуз, и чтобы он рапортовал, как советский пионер.
Тогда встает вопрос. Ну, господа, зачем вы, ну, то есть, ведь ОМС это...
А больница областная, вот ЦРБ, ну, Тимирязевская, она готова принять еще плюс?
Ну, они сейчас все будут заявлять, что, конечно, готовы. Ну, что им делать, скандал чуть на... Я знаю, что справки писали и там объяснения писали для администрации президента. Ну, то есть, все же понимали, что это не Катя Фельзинкер дала это указание.
Мы в январе увидим у тебя в телеграм-канале «Милый Томск» кучу фотографий. Ну о чем больше? В феврале. О чем мы еще увидим?
Очереди увидим. Очереди, конечно, сейчас конечно. Начнется эпидемия, как все конечно. Встанут в одну калитку. Конечно. Поэтому вот после этого отказа, а во-первых, отказ, ну то есть я напомню Тумичам, официальный отказ в адрес фонда ОМС пришло письмо от Санты и в облздрав о том, что якобы не хватает кадров там, вот в этой клинике Health Park. А потом Рио взял комментарий, значит, у Санты, у здоровья, и выяснилось о том, что, оказывается, денег ОМСных мало. То есть, вот по 200 рублей там, на человека по году якобы. Ну, я сейчас почти цитирую, хотя не мне давали комментарий, мне не дают комментарий. Отказываются. Но мы сделаем официальные запросы. Так вот, у меня вопрос. Господа областные чиновники, если я правильно понимаю, сейчас отказавшись от обслуживания, от амбулаторного обслуживания этого населения, та же Санте, та же клиника здоровья и многие другие частные клиники. Ну, мы сейчас говорим конкретно про Соломатиных. Не отказывается от дорогостоящих диагностических историй. Вот я сейчас написал огромный запрос в фонд ОМС, но мне просто хочется понять. 5 тысяч человек по 200 рублей, ну, это, конечно, не такие великие деньги. Ну, подожди, тут никакой экономики. А так ли это? А сколько на самом деле бюджетных денег вкачали в эту клинику? Не просто в общее здоровье, коих много, а именно в Санте, а там в Северном парке. То есть, что там, какие там бюджетные деньги происходили, какие
сколько,
виды?
Ну да, сколько прошло?
Почему? А из этого следующий вопрос. Вот сейчас следующие какие-то масштабные строительные, освоение строительных микрорайонов начнется. И ведь возникнет...
Подождите, Вася, скажи, пожалуйста, а это вообще не такой, не шантаж? Вот,
да шантаж прямой воды.
Прозвучало, у Михаила прозвучало, что это там месть.
Это не месть, это шантаж. Отпустите Катю, она придет разбираться, и, возможно, вот мы... Я так
Погоди,
это понимаю.
Погоди, Вася, а с государством разве можно так?
Ну, нет. Я думаю, то, что сейчас, ну, как бы и губернаторы, и там, и УВП, и многие, да, может быть, и по партийной линии должны поставить вопрос. Татьяна Васильевна, ну, давайте... Ну, может быть, сложить полномочия уже. Ну, сложите полномочия.
Да. Дайте место нормальному человеку там, кто.
Вы сейчас скованы, у вас, как вы говорите, там дочь в заложниках, там, да, мы чего-то там не понимаем. Адекватного комментария, что же там произошло с этими онкобольными. Кстати, сегодня открыли хер-корпус. Я думаю, там тоже еще та история будет с этим хер-корпусом.
Нет, я сейчас хочу спросить. Смотрите, Татьяна Васильевна совершенно взрослый человек. Ну, состоявшийся гражданин, конечно, Российской конечно. Федерации. Все, что Татьяна Васильевна имеет, заработано в Российской Федерации. Ну, это правда, да? Начиная с первой больнички на Красноармейской, 66.
Витя, я не хочу считать чужие деньги. Я просто надо. Считаю государственные
Нет,
деньги.
Нет, не надо. Нет, я гражданской позиции.
Да, ну, какую я могу гражданскую позицию там искать у олигархов, у миллионеров, у миллиардеров? Они живут как бизнесмены. И в их деньги я не лезу. Я лезу в деньги государственные. Сколько туда было потрачено государственных денег?
Государство в виде администрации области, когда были выборы в 2021 году, поддержало Татьяну Васильевну всем и полностью.
Ну да.
Ну, это ж правда.
Да, да.
А Татьяна Васильевна, а за что нам так? Вопрос.
Ну, я думаю, мы к этому вопросу еще вернемся. Уже с документами, с ответами, с цифрами.
Нет, более того, мне вчера мой друг сказал, мы вообще-то все чуть-чуть забыли, Татьяна Васильевна, обучившись бесплатно в СССР, давала такую одну штуку маленькую. Клятва Гиппократа называется. Где не оставь человека в беде без медицинской помощи. Клятва Гиппократа. У нас 5 минут осталось. Клятва Гиппократа. Вот, мне кажется, вот это даже первее всех денег и каких-то обязательств. Я помню слова Новицкого. У него в кабинете висела картина. Помощь там, какая-то старая, 19 века картина, да, когда врач у постели больного. По клятву Гиппократа в любых условиях ты должен помочь страдающим.
Но мы же сейчас живем в современном мире. Вот несправедливость, с моей точки зрения, заключается в том, что я, приходя в районную поликлинику, ну, там, например, там, ну, любую, не буду сейчас кого-то обижать, мне просто десятки главных врачей поликлиник, больниц звонят и говорят: «Вась, дошло до того, мы дореформировались медицину, что у нас сейчас задолженность по налогам перед налоговой, мы не можем заплатить НДФЛ за наших сотрудников, за врачей». Потому что все сделано таким образом, что деньги идут за пациентами, да, вот как у них там написано, там, за все эти...
Подожди, Вася, а где враги-то тогда сидят?
Да ну, я ответил уже кадровый вопрос, то есть это капитальная ревизия абсолютно всех экономических потоков. Вот там, где большие деньги, а социалка это там больше 50% бюджета, туда зашито. Там самые главные присоски. Присоски на поставках, присоски на историях с ОМСом. Вот ты туда приходишь, ты видишь эти ободранные стены и приходишь вот в эту частную клинику, видишь великолепную. Да. Но почему меня из частной поликлиники или больницы посылают проходить там МРТ или там еще какое-то обследование к частнику? Ну, логичный вопрос.
У нас звонок в студию. О, добрый день. Добрый день, говорите, пожалуйста, в эфире.
Алло? Еще раз.
Здрасте.
А, Виктор, здравствуйте.
Быстро только, время у нас, минута.
Еще такая проблема у нас же в стране, это демография, точнее говоря, женщины не хотят рожать. Вот смотрите.
Быстро, у нас минута, пожалуйста.
Смотрите, абортов у нас нет в семьях, верующих семей, чтобы увеличить число верующих семей в стране и в Томской области. Что нужно сделать? Нужно отменить запрет на открытые благовестия. Понимаете, чтобы...
Евангелие. Перезвоните потом. Мы не можем сейчас слушать рассуждения. У нас 3 минуты эфира осталось. Простите нас, пожалуйста.
Позволите, я...
Да, вот, Вась, ты заканчивай.
Уже мы про эту тему медицины можем говорить неоднократно, много и так далее. Но я думаю, то, что, коля мы сейчас запланировали совместный эфир, мы эту тему и разденем, разложим на косточки, на мельчайшие молекулы и соберем заново. Мы, я думаю, найдем в публичной плоскости и виноватых, и проблем, и так ли плоха частная медицина, и нужна ли она вот во всех этих историях. Поэтому, если позволите, уважаемые радиослушатели, я бы хотел затронуть последний вопрос, который вот мы прям вчера с пылу жара подняли.
Да, у нас 4 минуты.
Да. Да. Вопрос с ценообразованием на авиабилеты, перевозки, авиаперевозки Томск-Москва, Москва-Томск. Вчера обратился один из подписчиков Милого Томска. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал Милый Томск. Пока он называется Милый Томск имени Томского Болгаза. Но я когда-нибудь расскажу, почему мы так переименовываем это все дело. Так вот, один из подписчиков рассказал историю о том, что до Нового года билеты в направлении Томск-Москва, Москва-Томск просто зашкаливают уже выше там, 50 тысяч. Ну, там, 50, 60, 70 тысяч.
Туда-обратно.
Да, нет, в одну сторону. Какие туда-обратно?
В одну сторону.
Конечно.
Спасибо.
И встал вопрос. Мы просто решили сказать, ребят, а кто еще сталкивался с этой проблемой? Запустили голосовалку? У нас больше 70, могу сейчас ошибаться, сейчас посмотрим. У нас огромное количество людей, 77%. Летают через Новосибирск. Ребят, до чего мы дожили? Я вчера открываю, я могу с Москвы до Новосибирска долететь за 2500.
За сколько?
За 2500. С багажом за 7-10-15.
То есть за 15 тысяч ты туда-обратно слетаешь?
Да, я тебе говорю сейчас, когда уже нет билетов. А до Томска, чтобы долететь с той же Москвы, 70 тысяч. Ну, то есть, ну, проблема... Проблема. Великолепный терминал, но мы не поедем в этот терминал новый, который сейчас строит Новопорт, которому, собственно, тоже придется отбивать деньги, если будут такие цены. Власть, ну пересмотритесь-то к этой. А я знаю, что многие чиновники, ну, если ты по чиновничьей работе едешь, ну, конечно, за тебя бюджет платит, ты не считаешь ты эти конечно. Деньги. А когда ты снимаешь, там, простите меня, погоны или кители, или уходишь домой и везешь кого-то своих, я знаю, что чиновники возят своих родственников в Томск, там, с Москвы или обратно, через Новосибирск.
Ну, они же тоже умеют считать
деньги. Ну, считают деньги. А, ну, вопрос достаточно актуальный. В чем причина?
Я знаю, что кто-то из нынешних, кто в Белом доме, ну, они же многие еще там родственники в Москве, они говорят, черт возьми, блин, а что делать на новогодние
праздники? Вот я про это же говорю. В чем проблема? Тут, оказывается, мы, когда эту тему вчера подняли, проспали, оказывается, 30 декабря в облдуме был в гостях директор Томского аэропорта, ну, Багашовского имени Камова.
Вот.
Нет. Парень, на самом деле, уникальный, новопортовский, и он рассказал по полкам, как динамически цена там, на многие направления зависит, в какие моменты. Mm-hmm. То есть, условно говоря, из региона уходит лоукостер, вот эта вот дешевая авиакомпания, цены моментально взлетают, возвращается, цены моментально опускаются.
Ну, то есть, она регулирует, как регулятор.
Ну, как да? Экономический рынок, как рынок работает. Только вот у меня теперь вопрос, судя по нашему голосованию, а у нас активная часть населения, да, в телеграм-канале да, Милый Томск, который действительно не будет врать, а
неравнодушная.
Если у нас больше 70% летает, либо задумывается, либо когда летит, обязательно проверяет еще и вылет из Новосибирска, какое количество потока, пассажиропотока мы теряем из Томска? Ну, то есть, это же экономика, это же деньги остаются в том числе и на томской земле с пошлинами там от каждого числа. Обидно? Обидно.
Это работа такси, Вася, все, автобусы, маршрутки, все на тебя, на себя натянут.
Конечно. Если все посчитать, это миллиарды по году.
Интересная история.
Будем прощаться.
Да, будем прощаться ненадолго, на неделю. Я напоминаю радиослушателям большое спасибо. Вообще у нас программа будет выходить в 13 всегда. Программа по четвергам называется «Милый Томск». Когда Василий будет успевать, будет Василий. Нет, мы по его материалам, потому что есть о чем поговорить. И я понимаю, мы должны меняем только все вместе. Вот вместе мы силы.
Совершенно точно. Вместе спасибо. Спасибо, уважаемые томичи. Ваша поддержка – это огромная...
И еще мы должны понять самое главное. Критиковать легко, но власти мы должны тоже помогать.
Я всецело готов
вместе помогать. Там все мы. И власть, и Белый дом, и Красный дом, и средства массовой информации. Спасибо вам большое. Всего доброго, счастья, здоровья, любви. Это радио «Благовест» 109 FM.
Вы слушаете радио «Томский благовест».